Всем добрый вечер. Мы начинаем наш урок на сайте Берот Ицхак. И мы продолжаем ознакомляться с биографией наших великих мудрецов. И мы добрались до биографии Раби Яаков Довид Барзеев Виловский, Ридбас. Выдающийся законоучитель. Родился в белорусском городе Кабрине, в семье бедного печника. Отец пригласил для занятий со своим старшим сыном лучшего меламуда в городе. Но вскоре наступил год, когда отец не сумел заплатить меламуду. Из-за возросших цен он не мог приобрести кирпичи для укладки печей и остался без работы. И тогда, посоветовавшись с женой, он разобрал печь в своем доме и установил ее в новом доме одного из городских богачей. Вся семья провела зиму в выстуженном жилище ради того, чтобы маленький Яаков Довид продолжил занятия с меламедом. Уже в детстве прославился как Илуй. По свидетельству современника, гениального одаренного Яакова Довида, ставший знаменитым под именем Ридбас, поражал всех раввинов и знатоков Торы совершенным знанием наизусть Вавилонского и Иерусалимского Талмудов. В 23 года рав Яаков Довид стал раввином местечка Изаблина, расположенного возле города Волковыска. Здесь он написал свою первую книгу «Мигдаль Давид», «Башня Давида», включающую его хидушим аналитические заметки к Талмуду. С выходом книги его имя прогремело по всему Литовскому краю. Выдающий законоучитель рав Исл Залман Мельцер, отмечая уникальные аналитические способности Ридбаза, утверждал, что подобного мозга не было на протяжении нескольких поколений. В 1876 году рав Яаков Довид возглавил крупную общину в Бобруйском. Он бескомпромиссно боролся за сохранение традиционного уклада еврейской жизни, придавая особое значение системе образования. Он решительно запрещал родителям направлять своих детей в казенные школы, где преподавание велось на русском языке и изучались общеобразовательные предметы. В этот период он выпустил в свет сборник своих аллахических респонсов, получивший название «Шейлот Вечувот Ридбас. Вопросы и ответы Раби Яакова Довида Барзеева». В последующие годы Ридбас был законоучителем и магидом, общественным проповедником в Вильном, а затем главным раввином Слуцка. В этом городе он основал большую ешиву. Значительное место в его программе, в отличие от большинства других ешив, занимало изучение Иерусалимского Талмуда. На материале уроков, проведенных в ешиве, Ридбас написал комментарий на значительную часть трактата Иерусалимского Талмуда. Эта книга стала основным трудом его жизни. Его любовь к Торе не имела границ. Однажды к нему в Слуцк приехал раввин соседнего города Равбарух Берлейбович, чтобы обсудить сложнейшую талмудическую проблему. В ходе дискуссии они так и не пришли к определенному результату. Однако через несколько часов после отъезда Равбаруха Бера Ридбазу все же удалось найти искомое решение. Вот. Он попытался нанять извозчика, который бы отвез бы его к Равбаруху Беру. Но как раз в этот час разыгралась снежная буря, и ни один из возниц не решался в такую погоду покинуть город. И тогда Ридбас отправился в путь пешком. В середине ночи он постучался в дверь дома Равбаруха Беру, запорошенный из головы до ног снегом. Прежде чем раздеться и обогреться, Ридбас радостно закричал: «Раби Барух Бер, слава Богу, решение найдено!» В 1903 году Ридбас переехал в США. В 1904 возглавил харидимную общину города Чикаго. Он старался возвратить иммигрантов из России к жизни по Торе, а они стремились поскорее превратиться в настоящих американцев и отбросить выдающие их отличия в одежде и поведении. Опасность, связанную с ассимиляцией, Ридбас объяснял, прибегая к следующей притче. «Евреи, — говорил он, — сравнивается в Писании с огнем, а народы мира с водой. Ведь о евреях сказано: и будет народы Якова огнем, в то время как про народы мира написано: рев племен подобен реву множества вод. Когда огонь отделен от воды надежной преградой, например, стенкой котла, он разогревает воду, и она испаряется. Но если убрать преграду, разделяющую огонь и воду, вода быстро притушит огонь еврейства». В 1905 году Ридбас переселился в землю Израиля. В городе Цфате он основал ешиву Торат Эрец Исраэль, в которой обучалось около 150 юношей. Ридбас был одним из основных оппонентов Раварама Ицхака Кука в полемике, связанной с практикой применения законов Шмиты в эпоху, когда нет храма. В 1912 году Ридбас издал свой комментарий на книгу Рава Исраэля из Шклова «Пиат Шульхан», в котором подробно изложил свое понимание этих проблем. Он организовал специальный фонд для поддержки поселенцев, полностью прекращающих обработку земли в год Шмиты. Рав Яаков Довид Виловский Ридбас умер в праздник Рош-Шана в первый день 1913 года. Рабби Натан Цви Бармойши Финкель, Саба и Слободки. Выдающий мыслитель и педагог, один из духовных лидеров движения Мусар, родился в литовском городе Рассейня. Рано осиротел, воспитывался в доме своего дяди в Вильно, прославился как Илуй, вундеркинд, женился на внучке главного раввина города Кельма, рабби Элиезера Гутмана. В 1871 году, переехав после женитьбы в Кельме, рав Натан Цви стал учеником одного из основателей движения Мусар, рав Симхи Зисла Зива, сабы из Кельма, возглавлявшего городскую ешиву, именную Талмуд Тура. Личность и этическая концепция наставника покорили сердцем рав Натана Цви. После одной из бесед, проведенных рав Симхи Зислом в ешиве, рав Натан Цви не сумел уснуть и проплакал всю ночь, орошая подушку очистительными слезами раскаяния. В ту ночь он решил посвятить всю свою жизнь изучению Торы и трепетному служению Творцу. Освоив многие педагогические методы своего наставника, рав Натан Цви стал его ближайшим помощником в руководстве ешивы. В 1876 году российские власти закрыли ешиву в Кельме. Им донесли, что рав Симхи Зисл в своих беседах настраивает учеников против правительства. Когда жандары прибыли в Кельм, чтобы арестовать рав Симхи Зисла, рав Натан Цви, желая спасти наставника, выдал себя за главу ешивы и был взят под стражу. Позднее он приводил это происшествие как пример душевной сложности человека. Ведь в тайных глубинах сердца к самым благородным мотивам могут быть примешаны неблаговидные помыслы. По его словам, в этот момент им руководило не только стремление спасти наставника, но и, как это и не парадоксально, а гордыня. Его прелестила возможность выдавать себя за знаменитого главу ешиву, пусть даже на мгновение, пусть всего лишь в глазах российских жандармов. После освобождения из-под ареста рав Натан Цви переехал вслед за рав Симхи Зисла в Курляндию, Латвию. В тихом приморском городке Гробине они возобновили работу ешивы, и рав Натан Цви стал ее мошгехом. Его задачей входила помощь ученикам в процессе их духовного роста. Около 1878 года рав Натан Цви организовал в пригороде Ковна Слободки Коле Леврахим, учебное заведение для семейных знатоков Торы. В программу этого коля входили ежедневные занятия мусаром, способствующие нравственному совершенству учащихся. В 1880 году рав Натан Цви стал ближайшим помощником рав Ицхака Блазера, возглавляющий самый крупный в литовском крае Коле Леврахим, расположен в самом Ковну. В его стенах обучалось свыше 120 одаренных знатоков Торы, многие из которых стали руководителями общин и ешив по всему еврейскому миру. Благодаря деятельности рав Ицхака Блазера и рав Натана Цви этот колель превратился в штаб-квартиру движения Мусар. Рав Натан Цви осознал, что система еврейского образования в Литовском крае, как и во всей диаспоре, переживает тяжелый кризис. И хотя дома учения по всей Литве еще были наполнены молодыми людьми, стремящимися к познаниям Торы, большинство из них были лишены серьезного воспитания и духовного руководства. Никто не помогал им вырабатывать цельное мировоззрение и найти ответы на сложнейшие вопросы, которые ставило перед ними время. И впоследствии многие из них оказывались совершенно беспомощными перед бурными ветрами просвещения и безверия. К тому же большинство молодых знатоков Торы пребывали в крайней нищете. Они скудно питались, спали прямо на скамейках в доме учения и одевались в лохмотья. Знаменитая ешива в Воложине и ешива Симхи Зисла Зива в Кельме, а затем в Гробине – были лишь маленькими благодатными островками, затерянными в безбрежном океане 6-миллионного еврейского населения Российской империи. Рав Натан Цви пришел к выводу, чтобы приостановить повсеместное падение авторитета Торы, необходимо создать целую сеть ешив по уровню подобных Воложенской, и эту миссию он принял на свои плечи. Около 1881 года им была основана ешива в литовском городе Тельшае, ставшая впоследствии одной из самых крупных и знаменитых. В 1882 году он организовал ешиву в Слободке, в помещении старого дома учения. В первое время этические беседы в ешиве проводил ближайшие ученики основателя движения Мусар, рав Исроэля Салантера, рав Нафтали Амстердам и рав Ицхак Блазер. И это привлекло многих одаренных студентов. Все эти годы семья рав Натана Цви оставалась в Кельме, где его жена держала небольшой магазин, а сам он жил на съемных квартирах вместе с учениками, как один из них. Он и питался вместе с ними, часто одним хлебом, выбирая для себя черствые края, чтобы они не доставались ученикам. Казалось, у него не было никакой частной жизни. Он всегда был окружен учениками днем и ночью. Он беседовал с ними, советовал, наставлял, убеждал, помогал каждому из учеников познать самого себя и найти свой неповторимый путь к служению Всевышнему. Направляя всю деятельность своей ишивы в Слободке, Равнатан Цви всегда стремился оставаться вне авансцены, выдвигая на ведущие роли других преподавателей и сотрудников. В 1889 году он пригласил на должность главы ишивы рав Ицека Рабиновича, одного из самых одаренных законоучителей нового поколения, с приходом которого уровень преподавания Талмуда в ишиве еще возрос. В 1890-х годах ишива в Слободке приобрела репутацию нового мирового центра Торы. После того, как в 1892 году российские власти закрыли Воложенскую ишиву, многие ее ученики перешли в Слободку, и количество студентов достигло нескольких сотен. В 1894 году Равнатан Цви поставил во главе ешивы двух новых преподавателей – молодых выпускников Воложенской ешивы – рав Мойше Мордеха Эпштейна и рав Исера Залмана Мельцера, которым было, соответственно, 28 лет и 24 года. Их уроки, служащие образцом глубинного анализа талмудического текста, пользуются исключительной популярностью. В 1897 году Равнатан Цви откликнулся на просьбу главного раввина Слуцка, рав Якова Давида Виловского, Ритбаза, и создал в этом городе филиал своей ишивы. Он отобрал 14 наиболее одаренных учеников, среди которых был и его сын рав Элиэзер Иуда Финкель, и направил их из Слободки в Слуцк. Во главе филиала он поставил одного из своих ведущих сотрудников, рав Исера Залмана Мельцера. В первый период существования этого филиала Равнатан Цви и сам часто приезжал в Слуцк, оставаясь там на целые недели и даже месяцы. В 1897 году ишива в Слободке пережила тяжелый кризис. Значительная часть учеников выступила против изучения еврейской этики. Они утверждали, что занятие мусаром отвлекает их от усердного изучения Талмуда и законодательных кодексов. За спиной восставших учеников стояли многие авторитетные раввины, видевшие в распространении движения мусар серьезную опасность. По их мнению, мусарники, создавая как бы особую секту внутри еврейства, угрожали целостности и единству всего мира Торы. В результате этого конфликта Равнатан Цви был вынужден покинуть ишиву. Вместе с ним ушел и глава ишивы рав Мойше Мордеха Эпштейн, а также около 60 учеников, увлеченных работой по воспитанию и совершенству характера. Опираясь на поддержку рав Исраэля Мейра Койна Хафецхайма, рав Ицхака Блазера и других духовных лидеров поколения, Равнатан Цви создал в Слободке новую ишиву, названную им Кнессет Исраэль. Увековечная память рав Исраэля Салантера. В 1899 году количество учеников его ишивы вновь достигло 300, как и перед расколом. А вскоре Равнатан Цви уже не мог принять всех желающих. Его беседы по этике становились центральным событием в духовной жизни новой ишивы. Когда ученики замечали, что Равнатан Цви направляется в учебный зал, чтобы начать беседу, каждый старался занять место как можно ближе к биме, возвышению, с которого выступали преподаватели. Едва он начинал свою речь, ученики тесно окружали его и ловили каждое слово. Равнатан Цви говорил очень сухо и сжато, негромко, иногда почти шепотом. Часто останавливался, произносил слово и вдруг, не закончив фразы, смолкал. Во многих случаях он ограничивался намеком, предоставляя ученикам возможность самим додумать начатую им мысль. Создавалось впечатление, что он не готовился к беседе заранее, но все идеи и образы рождались спонтанно, прямо на глазах слушателей. Такая, на первый взгляд, непрофессиональная манера подачи материала создавала атмосферу непринужденного совместного творчества. Каждый из учеников начинал думать вместе с преподавателем, старался разгадать все его намеки и недомолвки, развить лишь эскизно намеченные им концепции и мотивы. И давайте мы здесь на сегодня остановимся. Завтра мы без разрешения продолжим. И сейчас мы перейдем к Талмуду. Мы с вами добрались до следующей мишны. И мишна звучит таким образом. «Ивиу лифанав битабель бахазерет». Принесли перед ним что-то. Мишне не обговаривается, что. После этого мишна сразу констатирует действие. «Битабель бахазерет». То есть, что он кушает, окунает хазерет. То есть, это марор, которого мы, собственно, в дальнейшем должны искушать после мацы. Да? Хазерет, марор, хаса. Это несколько имен, которые существуют у нас у марора. Митабель, окунает. То есть, таким образом они питались в то время. У них большинство их не еды происходило посредством окунания. Окунает хазерет. То есть, имеется в виду, есть хазерет. Ача магия лепарперетопад. То есть это все подчеркивает Мишнан до тех пор, пока он не доходит до парперетапет. Под перетапет есть два пояснения. Тусафот говорит, что это марор, который будет в дальнейшем. А Рамбан спорит, говорит, что речь идет о маце, который будет в дальнейшем. По сути, не столь, так сказать, есть разница в этом споре. Но оба подчеркивают одну и ту же вещь. Такой вопрос, что слово парперет обозначает. Имеется в виду, Мишна подчеркивает, что все это действие происходит до того хазерета, который будет у нас, собственно, использоваться после манцы. И в дальнейшем увидим, что это важное подчеркивание, потому что у каждой из этих заповедей есть определенное время, когда она, собственно, выполняется. Теперь, согласно нашей герсе, она на самом деле довольно-таки понятна, в дальнейшем вторая герса, она как раз-таки непонятная. Написано еще раз в Мишне таким образом. И виу лифанав принесли перед ним, и не подчеркивается что. И написано то, что принесли, он берет и окунает хазерет, то есть тот самый марор, да, то есть имеется окунает, когда мы все время будем говорить здесь окунает, имеется в виду, что он его ест. Да, метабель имеется в виду таким образом, он ест этот марор. Так большинство решений, Раши, Рашбам, поясняют, что ему приносят. Переясняют, что Еракот Ахарши Береха Ляйн. То есть приносит ему овощи. То есть то, что написано в Мишне, приносит ему, имеется в виду, приносит ему овощи. Да, после того, как он уже благословил на вино. То есть мы находимся сейчас в пасхальном седре, да, находимся уже после первого стакана вина, на который сделали кидуш. И после этого приносит овощи. Так, собственно, комментирует Ришуним нашу Мишну. То есть, несмотря опять еще раз, что в Мишне не фиксируется, что приносят, наши комментаторы говорят, что это овощи. Откуда они взяли, в дальнейшем увидим, что это в Талмуде на черном по белому написано, что имеется в виду овощи. Но из-за того, что здесь в явной форме эти овощи не написаны, увидим, что в Талмуде у нас из-за этого существует какая-то трактовка. Теперь здесь есть немножко другое пояснение, но по сути, мне кажется, оно не изменяет сути Мишны. Рабейну Хананель... Тусафот приводит слова Рабейну Ханель, немножко приносит иначе, поясняет иначе. Он говорит так, что приводит пояснение Рашбама, что приносятся овощи. Говорит, вейн нира, и не кажется мне так, говорит Тусафот. Почему миделё катани бы эди и виу лифанав хазерет? Я не понимаю, почему он хочет сказать хазерет, да? Почему ему не нравится? Он говорит, потому что если были бы овощи, должны было бы написать в явной форме, что принесли перед ним. Да, говорит Рах, что не принесли овощи и не написано, потому что в дальнейшем мы видим второй закон, он звучит так, что и виу лифанав принесли перед ним и перечисляется маца вехазерет вехаросет. То есть мы видим, что эти два закона, они параллельны друг другу, они даже зеркальные, можно сказать, да, они, зеркальные имеется в виду, что они объясняются в такой же форме, есть здесь два момента, два раза приносят перед ним что-то. Да, и видим, что в первый раз не фиксируется, а во второй раз фиксируется. О чем это говорит? Сказать, что здесь Тана пропустил, а здесь сюда написал, немножко странно. Это что Тосафот говорит. Так как тогда комментировать? Говорит, Тосафот приводит пояснение Рабейну Хананеля в Нераке Перу Шарах. И мне кажется, говорит, из-за этого вопроса, из-за этого подмечания, говорит Тосафот, что и Виу Лифанав, то, что перед ним переносит Шухан. То есть, поэтому не поясняет, что принесли ему овощи, потому что принесли ему. Что принесли? Стол. То есть, что можно принести? Приносят стол. Шаре эйн мави има шрухан адахар кидуш. Валя шрухан мунаха хазерет. То есть, что поясняется? Что у нас, как мы помните, уже несколько раз говорили, раньше кушали немножко иначе, не было одного общего стола, у каждого был свой маленький столик. Вот, и было такое понятие, что нужно было принести стол, либо убрать, да, силука шурхан. И это убрание стола, оно фиксировало как завершение трапезы. И наоборот, не всегда в начале находился стакан, ой, извиняюсь, находился стол. Так во время кидуша стол еще не находился. Поэтому после этого фиксируется, что и виу лифанаф, и не перечисляется что. То есть приносит перед ним стол, а на столе находятся овощи. Ну, как бы судьбы бы дела не было, да, в конечном итоге и Рах, и Рашбам сходятся к тому, что приносит, неважно ли прямым путем, либо косвенным, но приходит перед человеком, находятся овощи. Как следствие этого, да, когда пришли к нему овощи, он берет оттуда хазерет и начинает, окунает этот хазерет, да, и кушает его. Теперь, это первый закон, на этом у нас, собственно, базируется вся наша мишна в дальнейшем, вся наша гемара, извиняюсь, в дальнейшем, да, ну, давайте посмотрим второй закон тоже. А, так еще раз, здесь есть еще спор решуним, это мы будем смотреть в море в дальнейшем, да, это уже после нашей темы, чуть даже позже, да. Вопрос заключается в чем? Как у нас звучит второй закон? И виу лифанав маца хазерет вехаросет. Перенесли перед ним мацу, опять же, хазерет вехаросет. То есть мы видим, что хазерет фиксируется два раза, да, два раза кушается этот хазерет и харосет. Вишнейтов шелим. И два вида, еще два каких-то вида дополнительных, которые кушаются. А фальпишейн харосет мицвы, подчеркивает Танакама, что харосет нужно перенести, несмотря на то, что он не им не выполняется мицва. То есть харосет не несет в себе мицву. Раби Элиэзер бераби Цадок умер мицвы, что да, харосет это мицва. То есть, видим, у нас есть спор между Танакама и раби Элиэзером бераби Цадоком. Харосет в нем есть, так сказать, какая-то заповедь в нем вложена, либо он приносится с какой-то другой целью. Так спор он заключается в чем? Спор заключается, что, согласно мнению Танакама, харосет нужен для того, чтобы погасить остроту хазерета. Да? Хазерет это хрен по-русски. Вот, и свеженатертый хрен, да, он, так сказать, хорошо, собственно, очень острый. И поэтому, чтобы погасить эту остроту, да, и это вообще опасность, опасна такая вещь, приносится харосет. Получается, харосет, у него нету отдельной собственной функции, он идет как, собственно, для того, чтобы, собственно, съесть и выполнить правильную заповедь хазерета. Теперь, согласно Раби Элиэзеру Барцадоку, нет, что у него есть отдельная функция, то есть вполне вероятно, что действительно, может быть, даже Раби Элиэзер Барцадок тоже согласен, что он может тушить, но это не та функция. Функция, что харос, это заключалась в том, чтобы он напоминает нам о этих, как он называет, о тяжелом моменте еврейского народа, что они занимались, были порабощены и должны были заниматься кирпичами, да, там, глину и это, соломой вместили вместе. Вот. Поэтому оно сделано по такой же форме и плюс еще напоминало о деревьях, яблочных деревьях, под которым рожали еврейские женщины, да. Вот, и поэтому яблоко одно из основных компонентов этого хоросета. Поэтому в этом спор заключается. Несет ли также хоросет себе идею, собственно, как и хазерет, вспомнить про те тяжелые времена, в которых, собственно, находился еврейский народ, да, то есть вот этот марут, да, тяжелую эту ситуацию, нужно ли вспоминать или нет. Это спор между Танакам и Раби Элиэзером. Теперь вопрос заключается здесь. У нас, когда первым подходом мы кушаем хазерет, там тоже ли должен находиться хорост или нет? Это вопрос, который стоит перед решением. Рашбам и Даек, он подчеркивает нам из Мишны, что мы видим только во второй подходе у нас написано хоросет. Только второй раз, когда мы видим, что ему приносит стол, то есть он убирается временно стол, а потом приносится. Вот, только во второй раз мы видим, что появляется хоросет. Отсюда мы слышим, что до этого хоросета не было. И Тосафот на это спорит, и он опровергает, он говорит, что если так, по этой логике, так и хазерета вначале тоже тогда не должно было быть. Ведь же хазерет написано, что только после этого ему приносит. А мы видим, что в Мишне уже фиксируется до этого хазерет. То есть подчеркнуть из второго закона, что то, что сейчас принесли, отсюда мы слышим, что его не было, а это невозможно, потому что мы видим, что хазерет существовал. И за и против, это мы немножко дальше в дальнейшем войдем, да, но самый как бы более такой серьезный вопрос в такой ситуации стоит он таков, что согласно мнению Танакамы, мнение, задача хороста, это, собственно, погасить остроту хазерета. Так если это так, так дьюк-дьюком, можно об этом думать, но есть же главная идея хороста. Так почему первый же хазерет, он и кушается без хороста, по мнению Рашбама? И так большинство решений считает, что действительно в первый раз не должен находиться хоросет. Но это вопрос, который нам придется в дальнейшем разобрать. Давайте мы теперь перейдем... так как заканчиваем Мишну. В Мишне написано, что последний закон «Убамигдыш аюми виим лифанав гуфошеля Песах». Написано, что, по-видимому, вместо двух этих тавшилин, может быть, дальше посмотрим, вместо или в дополнение к этим двум тавшилин, которые нас находятся, по идее, должны вместе быть, но посмотрим в дальнейшем в море. В Мишне еще фиксируется, что во время храма, во времена храма, а именно в храме в самом, там, где, собственно, и кушался Курбан Песах, на самом деле, не обязательно в храме, не только в храме кушался Курбан Песах, вот, но Бемикдаш, да, в это время приносился Курбан Песах и также клался на стол, то есть вместе с Мацой у нас находился Песах, Курбан Песах, и в дальнейшем он съедался в то время, когда должно было быть, то есть под конец самой трапезы, но с начала трапезы, то есть получается хидуш Мишны, он заключается в том, что с начала трапезы Курбан Песаха должен находиться был. То есть, прежде чем мы начинаем Агаду, у нас все заповеди, которые в дальнейшем мы будем выполнять, они должны у нас, собственно, находиться уже в этот момент. И как, собственно, мы говорим в самой Агаде, да, что на, сам так сказать, на Мацу, Марор и Песах мы говорим Агаду. То есть, должны перед нами эти мицвы находиться уже перед нами. Давайте приступим к Гмаре, пытаемся ее немножко прочитать и без Радашем разобрать, что у нас происходит. Давайте еще раз попытаемся прочитать текст Талмуда, а потом уже перейдем только к комментариям Ришуним. Сначала нужно немножко разобраться с самим, что происходит у нас в Талмуде. Омар Риш Лакиш. Зот умерет. Мицвот срихот кавана. То есть, приходит Риш Лакиш и слышит из нашей Мишны, то, что он говорит зот умерет, то есть, это пришло нам сообщить, что мицвот црихот кавана. То есть мицвот требует каваны. То есть требует подразумевания. То есть так слышит Риш Лакиш из нашей Мишны. Он слышит, что мицвот требует подразумевания, каваны. Откуда он это слышит? Киван делёб бейдан хьюва де марор гудахель. То есть поскольку у нас первый наш подход марора, он кушается не во время обязанности, когда этот марор должен есть съедаться. Марор должен съедаться в дальнейшем. А время сейчас еще не подошло для марора. Бебуре при Адама удахили. И кушается этот марор с благословением, как на любое растение, любой овощ, да, кушается с благословением буре при Адама. Видим в дальнейшем, что это имеется в виду, что это пришло подчеркнуть. Поскольку вот эти два фактора вместе выдают, что это нам пришло сообщить. Вадильма лё и хавин ли марор. И мы опасаемся из-за этих двух вещей, что он, собственно, не подразумевал на марор, который он ест, что он в этом мароре, который он сейчас ест в первом окунании, да, что он подразумевает выйти в заповеди марора, который, собственно, обязывает на сторону. Илках байли мидер лядбули лишем марор. Поэтому нужно вернуться и окунуть, то есть, вместо съесть еще раз марор, для того, чтобы выполнить как следует заповедь, а именно с каваной. То есть, другими словами, Риш Лакиш говорит, тем самым я понимаю, говорит Риш Лакиш, для чего нужно два раза кушать марор. Первый раз, поскольку это не время марора, и мы благословляем на это благословение буре при Адама только, да, только благословение буре при Адама, опасаемся, что он сейчас не подразумевает о выходе заповеди. И поскольку мицвот срихот кавана, без подразумевания, что сейчас я собираюсь выйти в заповеди, то у нас, собственно, не выполняется заповедь. То есть заповедь это не только некое действие, которое требуется сделать, а еще это в этом действии, да, залог этой заповеди, он еще зависит от подразумевания. Еврей в данный момент подразумевает ли выполнить заповедь или нет. Да, не одним махом это просто, так сказать, на одной ноге вы делаете заповедь, а требует первоначально подразумевания. Это и есть наша кавана, которая фиксируется здесь, в Гмаре. Как подчеркивает Ришуним, что это не пришло сообщить о каване, о понимании заповеди, что она в себе, какие, собственно, таамим, да, смыслы несет на заповедь, не об этом говорится, это было бы, может быть, хорошо, и это приближает человека еще больше к той заповеди, которую он делает, когда он понимает конкретно, что за заповедь, и как она воздействует, и к чему, и почему, собственно, она пришла. Но это приводит, приближает человека еще больше к заповеди. Но то, что здесь идет речь, и это, собственно, основополагающая вещь для выполнения заповеди, это кавана, имеется в виду кавана, понимание, что он в данном действии выполняет указание Творца, которое, собственно, еще евреи получили на горе Синай. Так, поскольку у нас есть два этих опасения, То из этих двух опасений, к чему мы приходим, к какому выводу, что есть опасение, вдруг он не подразумевает. И тем самым из-за неподразумевания его, да, нам, собственно, нужно выполнить второй раз это окунание. Подытоживает Риш Лакиш и говорит, да и салка дай ты их митцва и лёба и кавона. Если ты скажешь, что митцва, она не требует каваны, лама леха трити були. А если ты скажешь обратную сторону, и мы увидим, что обратная сторона это будет как раз сейчас спор Гумаре, а именно, обратная сторона утверждает, что мицвот не требует каваны. А именно, нужно сразу подчеркнуть, что то, что вторая сторона подчеркивает не требует каваны, по-простому, да, самое простое первое понимание, да, это не то, что не требует, имеется в виду, все мицвот можно изначально так выполнять. Понятно, что творец, так сказать, помимо действий, требует первым делом сердца человека. А сердце человека без разума, понимания, осознавания, оно никак не воздействует, не работает. Поэтому понятно, что в изначальной форме требуется понимание действий. Но вопрос, что называется, бадиевит, как мы говорим, да? Бадиевит. Да? Мицвот, если они делаются действия только, без подразумевания своей обязанности, то, что он обязан сейчас выполнять мицва, засчитывается и выполняется. Может быть, не в лучшей форме, но она выполняется. Поэтому он говорит так, да и салка дайте амитсвы лёба и кавоны, если скажешь, что мицвот они не требуют каваны. Лама три лиха три тибули. Зачем тебе нужно, собственно, два этих окунания? Гатаби лиха да зимна. Да, достаточно одного окунания, и на этом мы закончили. То есть, как можно сейчас в данный момент понять гмару? Что если первое окунание производится, и не столь важно, что сейчас не совсем пришло еще время заповеди, на, то есть не самое подходящее место для заповеди, поскольку не нужно подразумевать, и даже если человек не подразумевает, то в данный момент что происходит? Все равно он выходит из заповеди, так получается в дальнейшем ему не нужно делать это окунание. Либо же наоборот, скажи, да, то есть можно двояко пояснить, но поскольку это действительно все так, то не нужно первое окунание делать. Да. Не нужно делать первое окунание, потому что в наилучшей форме выполняется все-таки заповедь после мацы. Тогда, другими словами, либо здесь на достаточно первого окунания, не нужно второе, либо же не делай первое, да, чтобы с этой точки зрения наилучше, да, а сделаем только вторым подходом с Ешетмарой. Это, собственно, диюк Риш Лакиша, это его подчеркивание из текста, так он понимает, видит текст. И на этом базируется его понимание. То есть из Мишны Риш Лакиш слышит, что из Мишны мы слышим понимание, что мицвот срихот кавана. На это два парируют Талмуд и говорят Мимай, с чего вдруг? Дильма люлам мицвот ин срихот кавана. Вполне вероятно, что всегда мицвот не требует каваны. То есть не требует, но, как мы сказали, хотя бы бадиават. Ведекаома, ведекамарта третий були, а то, что ты, собственно, говоришь по поводу двух окунали, ламали, для чего они, собственно, должны быть, то есть есть лишнее одно из окунаний, кехеделявы и кера летинакот. Для чего это нужно? Для того, чтобы это было отличием для детей. То есть и кера летинакот, да, отличие для детей. Как мы, собственно, заобщали, у нас в этот вечер есть много действий, которые мы делаем для того, чтобы сделать некое отличие, да, заострить внимание детей на неком изменении в этот вечер, чтобы дети это подчеркнули и задались вопросом. Маништала лайла зами коли лыглот. А чем, собственно, отличается данная ночь от всех остальных ночей? Идея в этом в чем заключается, что породить изначальный интерес детей к данному моменту, да, к данному обратить внимание про детей, что, собственно, здесь сегодня какое-то необычное. Тем самым ребенок становится быть более готовым принять информацию, которую, собственно, отец ему должен ответить, что чем сегодня отличается день, и с этого, собственно, на этом базируется вся наша года. Поэтому что мы утверждаем? Что есть у нас здесь как раз-таки вот эта идея икера летинокот, да, отличие для детей, и для этого, собственно, делается два окунания. Это причина двух окунаний. Викитейма, если ты задашься вопросом имкен ляшмуином шар яракот, если ты задашься вопросом, а для чего, собственно, фиксируется тогда хазерет, то есть другими словами, почему в Мишне фиксируется, что приносит перед ним овощи, а окунается хазерет? То есть хазерет выделяется в Мишне в первом окунании. Да, выделяется. Зачем мне это выделение, этого хазерета? Что это пришло мне сообщить? Ведь же по-простому приносит ему овощи. Да, это не написано, но это понимание, такое простое понимание. Приносятся перед ним овощи, а кушается хазерет. Для чего-то она подчеркивает, что собственно, кушается хазерет. Так Риш Лакиш из этого делают выводы, что, чтобы сообщить, что несмотря на то, что, собственно, сейчас окунается хазерет, да, все равно второй раз ты все равно еще раз должен будешь использовать хазерет. То есть мецот срихот кавана. А на это отвечает вот этот второй мандомар не так. Вакитейма имкен лешмуина аншар яракот. Вполне достаточно было принести только овощей. Не нужно было фиксировать, отдельно выделять из всех овощей именно только хазерет. А на это отвечает тому, для чего, собственно, подчеркивается этот хазерет. Яшмуинам шар яракот, если подчеркивалось только овощи, то есть у нас в Мишне было написано так. Принесли перед ним овощи, берет их, окунает и кушает. Да? Только овощи. Не как у нас написано в Мишне, принесли ему овощи, берет, окунает, хазерет и ест. Да? Если бы именно было написано в такой форме, как ты задаешься вопросом, «Гавамина их дика шар яракот», ты тогда подразумевал в той ситуации, где есть только другие овощи, тогда, собственно, делается два окунания. То есть, когда у тебя есть овощи, и ты можешь первым подходом съесть овощи, а вторым марор, тогда действительно делаешь два этих подхода, два этих окунания. И тем самым это является икером. А, мы сейчас немножко поговорим, что за икер здесь у нас. Но когда у нас нету овощей, а только у нас есть хазеры, тогда мы не делаем два тибуля. Так мы могли подумать. Камаш Валан пришло сообщать, что все равно, даже когда есть у тебя два овоща, для этого в Мишне фиксируется... Для этого в Мишне фиксируется, что несмотря на то, что написано в Мишне, принесли ему овощи, а после этого фиксируется, берет, окунает и кушает хазерет, и вторым законом пишется в Мишне, принесли перед ним мацу, хазерет и харосет, видимо, из второго закона, что несмотря на то, что в первом съел хазерет, все равно еще раз второй должен съесть хазерет. Это, собственно, камашмала нашей Мишны, согласно этому мандомру. Теперь, по поводу икера. В чем заключается икера? Поясняет Ришуним, икер здесь заключается, мы сейчас увидим в дальнейшем, да, но по-простому, где здесь выделение особое происходит. Выделение происходит именно в том, что, ведь же у нас как происходит порядок вещей. Получается, что мы сделали кидуш, это как обычный праздник у нас, начинается все с кидуша. Потом у нас кушаются овощи, после овощей мы переходим на агаду. А с агады мы переходим на трапезу. И, собственно, у нас происходит амойцы, марор и все остальное. И потихоньку выходим в трапезу. Заходим. Получается, овощи у нас происходят, мы кушаем их до трапезы. И это, собственно, удивление. Обычно овощи мы всегда кушаем в трапезу. Кидуш сделали, кушаем хлеб. И после хлеба, да, можем поесть салаты, овощи, так сказать. Да, это у нас уже внутри трапезы. А тут у нас вылазят, собственно, овощи вперед. Перед трапезы. И это, собственно, является отличием, которое подмечают дети. Да, это даже то, что они должны подметить, и это является икером. Да, это первым икером, который у нас здесь существует. Поэтому мы отвечаем, что по этому мандомору это причина этих двух окунаний. То есть не из опасений, что он не выходит в первом, да, а для того, чтобы, собственно, дети это подметили. Это что у нас здесь написано пока в гморе. Теперь. По-простому, как у нас выходит в тексте, получается, что Риш Лакиш задается вопросом, для чего делать два окунания, отвечает Талмуд. То есть Риш Лакиш подает свою позицию, что первое окунание, но недостаточно, мы опасаемся, что в этом окунании не до конца выполняется заповедь. А именно, есть вариант, что человек не подразумевает, да, так в море написано «Дильма лё михавен», да, то есть мы опасаемся, что он не подразумевает. Почему? Потому что не вовремя происходит выполнение заповеди, то есть это не наилучшее время выполнения заповеди. Второе, да, это тоже нужно понять, что он ест это при помощи благословения Боре при Адама. В чем здесь, собственно, проблема, да, это надо понять. По этой причине у нас есть опасение, что человек не, собственно, не будет подразумевать, поэтому устанавливается второе окунание во время, после уже, собственно, мацы, да. Там, собственно, уже нет этих помех, и человек может нормально выполнить заповедь, и здесь может, собственно, подразумевать, и как следует выполняется заповедь. Так по-простому написано в Талмуде. На это-то и поэтому, собственно, говорит Риш Лакиш, есть понимание того, что есть у нас здесь два окунания. На это возражает Талмуд и говорит, нет, вполне вероятно, два окунания, почему у нас присутствуют? Действительно, мицвот не требует каваны. А зачем два окунания, а не одно? А из-за того, что, собственно, требуется, чтобы был здесь икер для детей. То есть, некое выступание для того, чтобы дети обратили на это внимание, да, и поэтому требуется два окунания. Так, собственно, отвечает на это Талмуд. Получается такое ощущение, что по Решлакишу нет этого понимания, как икера литинокот. Это первый вопрос. Второй вопрос. По мнению тех, кто считает, как Талмуд, по крайней мере, сейчас подразумевает, что мицвот и нанцрихот кавана, что действительно не нужны каваны. Не очень понятен ответ. За вопрос заключался, зачем нужно два окунания. Ответ: для того, чтобы был икер. Теперь мы сказали, что... То есть получается, что первым окунанием это икер. Да, выполняет он для того, чтобы дети подметили. А уже вторым, собственно, выходит заповеди. Так не очень понятно, а почему, собственно, вторым он выходит в заповеди? Ведь же Лефи, согласно этому мнению, мицвот не требует каваны. А если мицвот не требует каваны, получается, он уже в первом подходе все сделал и все выполнил. И можно сказать, что тем самым мы выполнили две вещи. Во-первых, марор он съелся. А во-вторых, икер он существует. Все равно это все произошло перед трапезой. Так, может быть, вообще не нужен второй икер? Какой смысл второго икера, если уже вся заповедь выполнилась? До сих пор не очень понятно, что Талмуд подразумевает, тем самым отвечает. То есть, диюк Решлакиша на первый взгляд до сих пор на месте. Так что Талмуд, собственно, ответил. Эти две вещи, которые мы без Раташем должны будем прояснить первым делом. Теперь, Талмуд после того, как это все привел, то есть, после диюка Решлакиша, ответил контраргументом, приводит Талмуд Брайту. Во Таня, и приводится еще Брайта. Ахлан Дмай, съел Дмай, то есть Дмай то, что, собственно, не отделили Маасер. Ахлан Дмай, яца, то есть запрещен, несмотря на то, что это запрещено в еду, если он съел, он вышел. Ахлан Белем Миткавен, съел без того, что он подразумевал, яца, написано, вышел. Ахлан Лихацейн яца, да, еще по половинке съел, тоже вышел. То есть написано явным счетом в Брайте три закона, из трех нам нужен пока только второй закон, в котором фиксируется, что он съел без того, что подразумевает, вышел. То есть, во-первых, мы слышим из самого, еще раз подчеркиваем, что все эти ситуации яца, написано яца, это бодиават, это не лихатхила. Да, но яца, что называется, да, вышел, бодиават вышел. Поэтому видим из Брайты, что Тана Брайты считает, что мицвот и нам цирихот кавана, то есть не как Решлакиш пытается понять нашу мишну. И здесь тоже нужно понять, обратить внимание. Так в чем вопрос, собственно? Ну, а в чем вопрос? Решлакиш утверждает, что Тана, да, Тана наши мишны, считает, что мицвот цирихот кавана. Так что мы сейчас задаем на него вопрос с Брайты. В Брайте написано явно в форме иначе. Но, так сказать, пожалуйста, будет это спор Танаим, как в дальнейшем, собственно, Талмуд и утверждает. Да? И Рашбам здесь на месте, Рашбам поясняет, обратите внимание, говорит так. «Бэйэдия да митцвот эйн црихот кавана». И в явной форме написано, что митцвот, они не требуют каваны. И говорит Рашбам, «вы тиюфта да решлакиш». Да? То есть мы видим, что есть здесь тиюфта. Тиюфта обычно это очень серьезная кушия. Да, решением обычно это пользуется. В самом Талмуде тиюфт, это когда уже серьезная кушья, даже уже на грани, так сказать, полного опровержения. То есть отсюда мы видим, что задается серьезная кушья, и не очень понятно, в чем кушья, если Решлакиш, он объясняет мнение Таны нашей мишны. Так вы, если ты приводишь с Брайты вопрос, в Брайте написано явным счетом иначе, вполне вероятно, что это будет спор Танаим, и то, что приводит в дальнейшем Талмуд. Да. Но для точности нужно понять, что Талмуд не просто говорит, что это Таноим, Талмуд приводит в доказательство Брайту. Это тоже, как следствие этого вопроса, да, задается следующий вопрос. Зачем было Брайту приводить? Можно было просто ответить. Что Талмуд приводит? Талмуд говорит, что Таноии. Да, что это спор Махлоки Танаим. То есть, получается, две эти позиции, они действительно отражаются... как два мнения, самостоятельных мнения. Это сфора Танаим. Детания. Так у нас приводится в Брайте. Раби Йоси умер, а фальпиши тибель бахазерет. Несмотря на то, что он уже съел хазерет, он уже окунул этот хазерет и съел. Мицва или Авили Фанав Хазерет. Мицва принести перед ним этот Хазерет. В Харосет. Вышней Тавшилим. То есть есть мицва перед ним им, принести им Хазерет. Не очень понятно, зачем здесь все фиксируется, да? Мицва, просто привези Хазерет. Зачем написать Харосет, Вышней Тавшилим? С одной стороны, Мацата не написано в явной форме, да? То есть Мацва пропущена здесь. Так если Мацва пропущена, надо было и все пропустить. Ну, приводится равно это брать, и да, нужно принести этот Хазерет перед ним. Отсюда что мы видим? Подчеркивание, что несмотря на то, что он съел уже, все равно нужно съесть будет еще. Еще раз. Отсюда Гмара по-простому пока понимает, что мицвот, цирихот кавана, это то, что подчеркивается. Несмотря на то, что он съел, еще раз нужно будет съесть. Но это опровергает Гмара, говорит, вакате май, мимай. А в чем, собственно, да, до сих пор не очень понятно, откуда здесь доказательства. Да, мимай. Почему или откуда? Дельма косова Раби Йоси, мицвот и цирихот кавана. Вполне считает, что Раби Йоси, мицвот не требует этого подразумевания. Вайда Байнан Трейти Булей, а то, что нам нужно здесь два окунания, то, что фиксируется. Мы же тоже пояснили в Мишне, для чего нужно два окунания. Да, ты задал на нас этот вопрос, и мы тебе ответили на это. Что два окунания не кехда дитявы и кера ли тинокот. Два этих окунания нужно, то, чтобы это являлось икером, отличием для тинокот. А, поэтому, в чем, собственно, откуда у тебя здесь доказательства для, в твою правоту? То есть, другими словами, что хочешь сказать, здесь махлоки танаим по этому поводу. До сих пор на тебя тяжело с Брайтом. На это отвечает Талмуд. Имкен май митсвы. То есть, согласно этому, непонятно высказывание в Брайте, которое написано, что мицва принести. То есть, слышится, что он до сих пор не выполнил заповедь. И для того, чтобы выполнил заповедь, мицва ему принести. Если бы это только с точки зрения икера, для отличия, да, какого-то некого, нужно было просто написать «принеси перед ним Аро». А то, что поскольку написано «мицва», отсюда мы видим, что до сих пор он не выполнил мицву, да, и выполняя сама мицва, да, которую, собственно, нужно сделать, да, она сейчас ожидает его впереди. И отсюда мы делаем вывод, что до сих пор ничего у нас, собственно, не было. И это, собственно, сейчас, собственно, время выполнения мицвы, да, что называется. И поэтому что? Отсюда мы слышим, что мицвот цирихот кавана. Здесь у нас заканчивается первая часть нашей суги. Ну, давайте мы тогда приступим к прояснению того, что у нас происходит после того, как мы немножко прочитали текст. Мы начнем прояснять. Теперь первый вопрос, который задается, и мы задали, это Ришуним задает этот вопрос с позиции Риш Лакиша. Как мы с вами сказали, что на первый взгляд с текстом слышится, что по Риш Лакишу два кунания мы делаем не из-за, так сказать, этого икера, да, отличия, да, различия для детей. Это не эта причина, по которой мы, собственно, делаем эти два окунания. А причина, что первый раз мы опасаемся, что мицва выполнена была недолжным образом, поэтому мы выполняем второй раз. Задают на это решуним вопрос. Мордехай задает это в более явной форме. Много еще решуним тоже задают этот вопрос. Говорит, Вейм Тоймер. Если ты скажешь, то задашься вопрос. Валимай де свирали де шнейти були инан мишум икера. То есть, то, что сейчас слышится в Талмуде, что два окунания это не за икера. То есть, это позиция Риш Лакиша. Эле мишум де митсвот срихот кавана. Из-за того, что митсвот требует каваны, и то, что поэтому мы как мы объяснили. Имкен задает Мордехай вопрос. Если так, тикшили, будет тебе тяжело. Амай ави трейти були. Зачем тогда, согласно Риш Лакишу, делать два окунания? Лё ливит ким хад тибуль валихавен шапер лимарор. То есть, получается такой вопрос. Надо про Риш Лакиш немножко есть парадокс. Так что ты Риш Лакиш утверждаешь? Для чего нужно два окунания? И это, собственно, базируется на этом весь твой диюк. Что если первый раз он сделает не должным образом, да, а так он сделает не должным образом, да, потому что это, как написано в Талмуде, не время выполнения заповеди, и еще плюс почему-то мешает здесь то, что у нас есть благословение Буре при Адама, то тем самым у нас, собственно, есть опасения, видим в дальнейшем, что не опасения, что однозначно он не подразумевает. И так как следствие, нужно второй раз. Так задает Мордехай вопрос, так тогда по тебе же вопрос другой зададим. А зачем вообще эти первый раз делать? Если ты говоришь, первый раз он какой-то такой калеченный какой-то, не до конца выполняемый, да, так не делать первый раз. Для чего первый раз делать это окунание? Съешь этот марор свой после, собственно, этой, как он называет, после Агады, после Мацы, там, где, собственно, и основное его место, его время этого марора, да, и все. А зачем для тебе тогда первый раз? То есть понятно уже то, что Талмуд отвечает, что по второму мнению, это из-за икера, для того, чтобы дети подмечали. Первое пришло для детей, а второе уже, собственно, выполняется заповедь. Тогда ответ понятен. Ну ты-то как, собственно, подразумевал, как ты понимал, и на чем, собственно, базировал свой диюк, да, подчеркивание из Миши, на чем строилось. Это вопрос Мордоха. Ответ. Вешлумар давада и гавьеда. И так можно сказать, что, конечно, он знал, что первое окунание это из-за икера. Да царих третий були и мишум икера. По этой причине. То есть, с таким ответом тогда непонятна вообще вся гмара. Если ты скажешь, что Решлакиш знал, так в чем ты, собственно, задаешься вопросом, да? Ведь же Решлакиш, он не просто так пришел сказать, так слышится. Да? Он утверждает, что да, это прямое понимание Мишны. И на этом базировалось, что тогда я понимаю, зачем два. А по тебе не очень понятно два. Так в чем ответ заключается Мордоха, что он знал об этих двух икерах? Так объясняет Мордохай. В гаи де мухах миикора де митцвот срихот кавана гайну де каомар ашта де миделёш мейнан тибули ришон бешар яракот эле ляшмуинан кулгу бемарор шмамина дайну нами мишум де митцвот срихот кавана в баи хат тибуль лешем яцият марор. Такой немножко длительный ответ, но прежде чем мы сейчас перейдем в этот длительный ответ, давайте посмотрим Тосафот. Тосафот то же самое подчеркивает, только Тосафот, как мы часто с вами говорили, он в более скрытой форме это говорит. Всегда он более многие вещи пропускает, да, не говорит, не подчеркивает это, да, не концентрирует на этом свое внимание. Он говорит так. Он поясняет сейчас полностью всю гмару от начала до конца, какие были предположения, как, собственно, каждый из этапов гмары менялся. Да? Поэтому пока мы сосредоточимся на, что называется, первичном понимании. Говорит так, Тосафот. Реш Лакиш савар да матнитин стома катани. То есть, Реш Лакиш, он считал, что в Мишне написано стома. То есть, написано, что принесли перед ним овощи. Имеется в виду, а как мы говорим, что овощи не написано, но это подразумевается, что принесли овощи. Имеется в виду, что принесли все овощи, какие хочешь, такие и бери. И нету сейчас, у Реш Лакиш так понимает, что нету определенного, так сказать, предположения, что лучше взять. Хочешь, возьми овощи один, хочешь овощи другой. В Эвамаре Афилу Ехолим Цоашар Яракот, в Энлу Литрох Ахар Шар Яракот, Элеусеш Нейтибулим Бемарор. И идет речь в Мишне, то есть по-простому это не слышно, да, в Мишне. То есть нет противоречия тому, что сейчас Реш Лакиш понимает. Это мы сейчас увидим в дальнейшем. Поймем, как это, собственно, двояко можно понимать. Но в Мишне написано, принесли овощи, окунул марор. То есть слышится, что, во-первых, пожалуйста, можно пользоваться марором. Только вопрос, почему вдруг марор, он выделяется из всех овощей? А для чего, собственно, тогда берется, отдельно выделяется марор? Зачем Тане было подчеркивать, когда написано, что принеслись овощи, вдруг после этого ты говоришь, он выбирает из всех овощей марор. Он мог взять огурец, мог взять картошку, мог взять помидор или еще что-либо. Да, почему, собственно... Тана на Шмишны подчеркиваешь, что он взял и съел этот марор. Какая информация здесь заложена? Отвечает Тосафот. Так, собственно, понимает Реш Лакиш. Элу сэшны тибули бы марор, гайну мишум да митцвот срихот кавана. То есть, а для чего это нам все это сообщает? Что поскольку, собственно, митцвот срихот кавана. То есть, давайте соединим сейчас вопрос Мордоха и увидим, что Тосафот на это отвечает. Так Маншо, собственно, проясняет это и становится более понятно. Реш Лакиш понимал и знал, что что два тибуля, которых мы делаем, два окунания, которые мы делаем из-за икера. Из-за того, чтобы, собственно, обратить внимание детей. Только вопрос заключается в том, что если ты, собственно, хочешь обратить внимание детей, да, это хорошо, да, делай, пожалуйста, делай два раза. Только непонятно, для чего Тана подчеркивает и начинает с овощей, а после этого перепрыгивает на этот марор. На именно марор. Что именно марор пришел мне здесь сообщить? На это мы отвечаем. А на этом, собственно, и базируется. Для чего марор мне говорит? Что, собственно, сказать, что первый раз, когда ты съешь марор, что-то в нем будет не до конца. Ты его съедаешь не в то время, потому что первый раз окунание, оно для Икера, для того, чтобы дети, собственно, обратили на это внимание. Это не его время. И ты был оставляешь на него только рэп и Адама, сейчас увидим. Поэтому, да, поэтому здесь нету каваны в выполнении этой заповеди. Следовательно, когда время наступит на втором окунании, там, пожалуйста, делай эту заповедь. Вайну, говорит Тусафот, да, давайте вернемся, посмотрим, что, собственно, Тусафот говорит. Вайну, мишум, да митцвот, срихот кавана. И поэтому, собственно, понимал, теперь понятно, почему нужно таким вот образом два окунания делать. Первое, оно делается из-за икера, но поскольку это не время, да, не время. И для этого, извиняюсь, Тана подчеркивает именно марор. В мароре это четко видно, да, этот момент. Да. Первый раз ты его окунаешь, делаешь из-за икера. Тебе в мицве есть недостаток, что-то и нету каваны, то есть не хватает всей мицвы, так можно сказать, правильно. Да? Поэтому выполняй ее второй раз. Вайну мишум да мицвот срихот кавана. Киван де лёба идан, то есть теперь поясняет Тусафот, он построчно здесь движется, да, это очень такие редкие Тусафоты, да, что проясняет целые отрывы большой гмары, да, и как обычный мифареш, да, комментатор. Пшата Талмуда, да, как Раши выполняет задачу Раши и Рашбама здесь, да, движется по строчке здесь, так одним махом. Говорит, что значит написано в Талмуде Киван де лёба идан, что поскольку он ест не во время, во время мародра. Отсюда мы делаем вывод, что он не подразумевает. Вебуре приадама гудахили. И второе, следующее высказывание, да, что он скушает посредством голосовения буре приадама гудахиль. Киломор, говорит Тусафот. Как это понимать? Киломор, шлё бере халехилат марор, что он не благословил на марор, а его нужное благословение. То есть еще одно благословение, как любую заповедь, которую мы собираемся делать, у нас есть на все заповеди благословение. Да? Почти на все заповеди у нас есть благословение. Так то, что у нас фиксируется только буре при адама, а не фиксируется алехилат марор, это фиксирует, что сейчас не время выполнения этой заповеди. Киломар, шлёбере халяйхилат марор, ведильма лё и хавен, а то, что написано в Талмуде, что возможно, что он не подразумевал, говорит, Тусафот дильма лавдавка. Здесь, да, Тусафоту приходится сказать, что то, что написано в Талмуде, возможно, это надо не брать в, как сказать, подчеркивать это, да, то есть имеется в виду, что понятное дело, что он не подразумевает. Киломар, вода лё и хавен, ле марор. Дэн митсве или ад тибуля шини, что поскольку а время настоящее для марора только во втором окунании, а хар маца, то есть только после мацы, и там это, собственно, время подходящее для мацы, для марора. Илках вайли мидр, поэтому нужно вернуться и съесть второй раз в адбули. А нужно вернуться и окунуть и съесть. Пируш, значит отбули, то есть идея не съесть только, а что нужно теперь леварех. Там еще и нужно было совей нам сделать. Пируш, левареха лехилат марор, веленак от брухи. Тусафот начинает входить в вопросы по поводу благословения, почему это нюансы. Давай пока мы для первого прочтения пропустим это. Теперь, в чем, собственно, опровержение? Почему у Риш Лакиша именно слышалось, что мицвот срихот каванот, да, а не наоборот, мицвот и нам црихот кавана, он говорит так, да и если ты скажешь, что ты будешь предполагать, что мицвот не требует каваны, да, лёба и каваны, если ты мне скажешь, что мицвот не требует каваны, имхэн яца хуват марор бутибули решен, тогда выходит, так говорит Риш Лакиш, в первом окунании он вышел в заповеди марора. Почему он вышел в заповеди марора? Подчеркивает Тусафот. Несмотря на то, что он съедает марор перед мацой, а в пасуке написано «Аль-мацот вимерурим», то есть в пасуке мы слышим порядок маца, а потом марор. Могли подумать, что это обязывает именно такой порядок. Если выполняется этот порядок, то мицва не будет засчитана. «Лё авайикува». Не будет, это не пришло, собственно, затормозить выполнение заповеди. То есть, понятное дело, что лучшим образом съесть мацу, марор после мацы. Но Риш Лакиш понимает, что нет икува. То есть, можно и заранее выполнить марор съесть до мацы. Поэтому такое, собственно, было просчет Риш Лакиша. Если ты говоришь, что мицвот не требует каваны, то получается первым тибулем, поскольку первый тибуль он пришел для икера, он пришел выделить, чтобы дети, собственно, обратили внимание, и ты его сейчас делаешь. Пожалуйста, делай, ешь. Но тем самым, получается, первым тибулем ты выходишь. ואף על גב דאכלו לפני מצה וכסיב על מצות מרורים לא אהבה עיכובה. עמי צריך טרי טיבולי, לצ'לו סבסן נוז'נה דבא אקונניה במרור. אבל אליה דורי על שער ירקות. פאטמו, תוספות זה סינו סבסן אביסניית גמרום, таким образом, что как бы в Гмаре, если вы обратили внимание, если нет, обратите внимание в дальнейшем, в Гмаре Реш Лакиш закончил вопрос, и Талмуд отталкивает вопрос и говорит, с чего вдруг можно понять иначе, для чего два окунания нужны из-за икер или тинокот. И как бы, грубо говоря, само мнение, оно задает на себя вопрос, и говорит, если ты скажешь, надо было сообщить только про овощи, да, то Сафот объясняет, что сейчас Талмуд поясняет на самом деле, в чем было подноготнее вопроса первого, да, то есть на чем на самом деле базировался этот первый вопрос, поэтому сразу вставляет этот вопрос в мнение Реш Лакиша. Это как бы понятно с точки зрения разъяснения, в общем, да, это как бывает часто, так, собственно, Талмуд подает информацию, что якобы задается один вопрос, но в подноготь на самом деле уже подразумевается под вторым вопросом, и Талмуд отвечает сначала на более якобы понятный вопрос, но и сразу, собственно, говорит, что если ты начнешь метить, и на самом деле ты подразумеваешь второй вопрос, я тебе скажу так и так. Получается, что на этом и базировался основной первый вопрос. И поэтому Тосафот говорит, на чем, собственно, базировался как раз-таки вывод Реш Лакиша. «Ваимхэн, яца ховата маробы тивулишон», извиняюсь. «Гавали ли адури», нужно было, собственно, Тане нашей Мишны сообщить, «Альшар яракот, мишум и кира, бытибуля решен, вахар маца бытибуль, бытибуль шини, шиюхаль марор». То есть... Говорит так, как мы с вами подчеркнули, согласно Тосафоту, изначально Реш Лакиш понимал, что два окунания нужно для того, чтобы сделать икер. Отличие. Только говорит Реш Лакиш такую вещь. И так он, собственно, хочет подчеркнуть из Мишны. Если ты хочешь сделать икер на это отличие, то на первом окунании у тебя не должен фиксировать хазерет. Да? У тебя не должен быть марор. Возьми, пожалуйста, любой овощ, окуни. Это у нас, собственно, происходит перед трапезой. Ребенок сразу начинает обращать внимание, что здесь происходит. Он вдруг видит что-то необычное здесь. И после этого, да, собственно, сделала году, дойди до мацы, скушай мацы, после мацы вторым тибулем съешь свой марор. Все. Выполнил свою, собственно, роль. Да, мы выполнили. У нас есть здесь два окунания. Один, собственно, для икера, второй пришел для заповеди. Все понятно. Но ведь Житана нашей Мишны что сообщает? Что принесли овощи. И подчеркивает, что он берет вдруг из овощей именно марор. Что это пришло сообщить? Пришло сообщить, что даже если у тебя есть марор, да, ты можешь взять его, пожалуйста, возьми этот марор, съешь его. Задается вопрос, а зачем тогда, если он сейчас съедает первым разом марор, да, первым подходом съедает марор, то получается, если ты считаешь мицвот инан црихон ткавана, то он сейчас выполнил. Да, он выполнил икер с одной стороны, пожалуйста, но и заповедь марором выполнил. Зачем Таана тогда в следующем подходе говорит, что и вью ливанав хазерет? Да, подчеркивает, что принесли перед ним еще раз хазерет. Хазерет он лишний. Он уже вышел в заповеди хазерета первым своим окунанием. И несмотря на то, что первый раз окунание, оно было не в лучшей форме, что это не время было этого, собственно, окунания, да, но все равно он вышел выходить в заповеди. Это, что называется, порядок после мацы, это не тормозит заповедь, это заповедь марора. Да? Это не лучшая форма, но она все равно, так сказать, дает возможность выполнить то, что есть. И это, собственно, был просчет всего Реш Лакиша с самого начала. Так, собственно, Тосафот объясняет всего Реш Лакиша. Поэтому, говорит, Реш Лакиш делает вывод, поэтому, да, я тебе объясню, почему хазерет, он может быть фиксироваться первым. Это что Тана хотел, собственно, подчеркнуть. Да? Ты не обязательно должен брать на первый тивуль хазерет. Но для этого Тана выделяет из всех овощей, которых приносится хазерет, сообщить, что первым тивулем ты не выходишь. Почему? Потому что человек не подразумевает в данный момент выполнить не то время, когда, собственно, нужно выполнять. Плюс у нас есть благословение буре приадама, а именно только буре приадама. И нету еще чего. У нас нету алехилат марор. То есть тем самым человек видит, что сейчас не время выполнять заповедь. Поэтому он не включает свою кавану, не подразумевает. И к тому действию, которое он делает, у нас, получается, есть заповедь, но нету каваны. Следовательно, нету всего заповеди. Поэтому что мы, что делаем сейчас данным действием первым? Выполняем икер, да? Для детей мы сделали отличие. Дети фиксируют, понимают. Все, мы свое действие сделали. Заповеди пока здесь нету. Да, но вот этот икер, подмечание здесь есть. Поэтому, говорит Реш Лакиш, мы теперь переходим на второй, собственно, подход этого марора, окунания. И там его едим. Теперь понятно, почему таким образом можно два раза использовать хазерет. А вот по мнению Митсвот Срихот Кавану не очень понятно. Первым действием, если вдруг хазерет ты возьмешь, то получается ты в нем вышел. Теперь следующий вопрос, это как раз таки то, что мы с вами задали. Если так, так действительно, а что Талмуд отвечает? В Талмуде написано, что нам и сказали, что два окунания, оно из-за икера, из-за подмечания этого. А основной вопрос, так сказать, подноконья Рейш Лакиш, она заключалась, так зачем, собственно, хазерет фиксируется, да? Говорит Талмуд, зачем хазерет фиксируется? Что если там, где будет у него овощи, то, конечно, надо, понятное дело, надо использовать овощи. А для чего Танна использует, хочет сообщить нам хазерет, что даже с хазеретом тебе нужно сделать два окунания? То есть не очень понятно, как это Талмуд отвечает на вопрос Рейш Лакиша. Давайте сейчас посмотрим, как Тосафот это пояснит. Вагмара дахи далеулам эн црихот кавана умиадрина нальшар ярако от мишум икера вакидели холь маро рахар маца уматните эн камаш волана мишна нам что сообщает эхе далейка шар яркий афил бы марор баинан трейти були кидели холь марор кимитсвато в мишум икера влюамринан шелё яхаль марор адли бесов в нихуш лейкера влю нихуш лейкера. Здесь, собственно, как раз-таки немножко не хватает того ответа, который мы искали. То есть, ответ он заключается так. Я своими словами так объяснил немножко в Тосафоте. Не вижу подчеркивания этого, да, но Тосафот просто, мне кажется, однозначно поставил проблему. Это в чем проблема здесь заключается. Если спросишь с точки зрения пшата вещей, так, собственно, можно было бы сказать, ответ он может быть заключаться в том, что для чего Тана подчеркивает отдельно, выделяет хазеры. Ты считаешь, что Тана пришло подчеркнуть, что хазеры, это пришло сообщить, что выделяет из всех овощей, что ты видишь, что двумя хазеретом делаются два тибуля. А согласно тому, как мы понимаем, что митцвот и нам срихот кавана, мы объясним иначе, что мы бы могли подумать действительно, как ты изначально подумал, что когда у тебя будет только хазерет, а не будет овощей, то есть, понятное дело, овощи, они в первую очередь должны выполняться, и нужно искать первым делом только овощи, но находимся в ситуации, что нет у нас овощей, у нас есть только хазерет. Приходится сообщать Тана, что даже в такой ситуации делаются два тивуля. Для чего? Говорит Тосафот, это как раз-таки непонятно для чего. Для того, чтобы выполнить икер и съесть марор в нужное время. То есть, обратите внимание, говорит Тосафот, мотните камашлан, и приходит Мишна, нам сообщает, эхэ делейка шар яркий, там, где нет у нас всех овощей, да филу бы марор баином трейтивули. Что даже марором мы должны сделать два окунания. Кидели хо для того, чтобы съесть марор, кемицвато, чтобы его съесть согласно его заповеди. То есть, имеется в виду про второй тибуль. Во втором тибуле я съем марор должным образом. В мишум икера, из-за икера. То есть, получается, первый раз он из-за икера, а второй он, чтобы съесть его должным образом. Это не очень понятно. Так если так, то получается первый раз, когда он делает мишум икера, так он должен был выйти из-за марора тоже. Так зачем, собственно, то опять же остается второй? Это и был вопрос Рейш Лакиша. Поэтому здесь не до конца понятно, в чем же ответ, собственно, Гмары. А чего? А он же потерял смысл. Зачем мне второй раз, если я уже первым разом вышел в заповеди? В чем и более того, так в том-то и вся вещь. Мы же говорим про... Так, но мы же идем сейчас по мнению. Мы сейчас же находимся по мнению, что митцвот не нужны кавана. Я уже сделал. Само действие. Действие есть. Кавана не нужна. Не понимаю. Так, я не понимаю. Мы же говорим, что у нас есть два мнения. Есть мнение, которое говорит, митцвот црихот кавана нужно подразумевать. И без этого заповедь сухая не срабатывает, только действие. А мы сейчас находимся и объясняем мнение, которое говорит, что митцвот и нам црихот кавана. То есть, не нужно подразумевать. Для того, чтобы действие засчиталось за заповедь, достаточно действия. Без каваны того, что ты подразумеваешь, оно засчитывается. Так я делаю сейчас для детей, не подразумевая на заповедь. Пожалуйста, действие заповедь марора, так сказать, по факту того, что я съел марор, физофиксировалось. Это вопрос был Рейш Лакиш, собственно. Понимаете?
Я
А в чем ответ? А так я из-за... Да, так ты на... А так в... Так на этом же и базируется весь дьюк Ришлакиша. А зачем второй раз его есть? Не, ну когда есть овощи, пожалуйста. Так это пожалуйста. А вот это какая цель? Я не понимаю, зачем второй раз мне есть этот марор, если я уже первым разом вышел в заповеди? Я вышел и в заповеди, вышел и в Экере тоже. Второй раз он теряет смысл. Да, тогда я слышу тебя, что говорите. Да, но я... Но то, что как вы утверждаете, закон должен выйти иначе. Должен выйти закон таков быть, что я мог бы подумать, да, я так бы сформулировал бы, да, что есть у марора наилучшее время выполнения его, правильно? Так написано в псуке. В псуке марор должен фиксироваться после мацы, да. Кушай мацу, после этого марор. Так я мог подумать, у меня сейчас дилемма такая. Я понимаю, что если сначала съем марор, то потом я его не буду выполнять. Нету идеи никакой выполнять его. Поэтому у меня дилемма. Мне съесть его в начале и выполнить этот икер. Либо же мне съесть не выполнять икер, а съесть его в конце после мацы. Приходит мне Тана и сообщает, съешь его в начале. Ну тогда не ешь его в дальнейшем, потому что смысла никакого нет его есть в дальнейшем. Если бы это было действительно так, то я мог бы с вами согласиться. Но в Тосфате, во-первых... А что значит универсально? В том-то весь вопрос. А для чего какой смысл есть? И более того, да, более того, вопрос, что называется, логический. А где ему было оставлять Ашерки Дышану Бамицута Вацивану Аль Мицва Аля Хилат Марор? В первый раз или во второй раз? Не-не, на этом уже Ришлакиш, ну, Ришлакиш утверждает сам, но это увидим, что в дальнейшем это... А почему второй раз, если он в первый же этот, как он называет? Не понимаю еще раз. А где заповедь Марора сама? Может быть, с Мацой, но сама заповедь Марора, она была в первый раз. Не, это так не идет, так не работает. Заповедь была в начале. Если я только в начале выполняю, так я не могу сказать о Шарке Дышану. Я уже выполнил. Мицвана должна быть вместе идти с Брахой. Не, нет, Адама это в самом начале, я говорю Адама. Это вы правы про первый раз. Первым разом я вывожу и в дальнейшем Адама и в этом. Да, может быть даже, может быть и не нужно, потому что это после Мацы. Да? Вот. А речь про второй раз идет. Второй раз он должен сказать о Шерки Дышан Бамицута Цван Али Хилат Марор или нет? Но. Что значит? Не понимаю. Что значит, я не понимаю. Это все хорошо звучит, когда мне хочет Тана в Мишне сообщить закон. Так я могу сказать, из-за того, что это так и так можно понимать, поэтому мне сообщается так и так. Но в законах это так не работает. Закон, он четкий, понятный. У меня говорится так, если в первый раз я выполняю, вышел, то второй раз не нужен. Для чего мне нужен? Чтобы я знал откуда в дальнейшем, да? А для... Почему? А именно? Так. А почему я там должен... А почему я... Секундочку, давайте разберем. Изначально, чего я боюсь не есть изначально Хазарет? Почему мне не есть его вначале? Потому что это не его время, правильно? Отлично. А что мне сейчас говорят, кушай его? Это же не его время, что я должен есть его? Для Икера, пожалуйста, он. Но я же его ем не в нужное время. У меня есть Икер с одной стороны, но с другой стороны я его ем не в нужное время. Не понял, как овощ. Так я выхожу сейчас заповеди Марора или нет? Я не понимаю. А мы же говорим сейчас как мнение... Мы же сейчас говорим как мнение, которое говорит Шмитсот и нам Цариховат Кавана. Какая разница, как я его ем? Так я его просто по факту съел. По факту съел, значит выполнил заповедь. Что имеется в виду благословение Кавана? Не, есть Кавана, а есть благословение. Кавана, она фиксирует, есть ли заповедь, нет. Еще раз. Рэпшалом, шалом, шалом. Давайте пока ставим благословение в сторону. Давайте его отодвинем. Еще раз. Задай еще раз вопрос. Да. Так в этом-то вопрос. А зачем два? Если я сейчас первый раз когда ем, я сейчас съедаю марор, я вышел уже в заповеди. Так не понял, я его могу не бояться. Меня, как сказать, притупили чувство страха моего. Все, я уже не боюсь. Но по факту, я сейчас прошу... Хорошо, ну, Беседер, я уже понял, что не нужно бояться. Я сейчас съедаю маро. Я хочу разобраться, как говорится, где моя заповедь здесь была. Она была в первый раз или во второй раз, который я буду есть? И чего? Да. Так я еще раз прошу, подожди, Рапшлома. Так, секундочку, Рапшлома, не отвечайте на вопрос мне. Где он выходит в заповеди Марора? В первый раз или во второй раз? А как второй раз? Ведь же по факту он съел первый раз. Если по факту он... Что значит не волнуй? А валь... Хорошо, он съел бы, Седер, но мы же говорим мицвот и нам цихон кавана. Он съел. Значит, выполнен заповедь. Зачем ему второй раз выполнять? И там заповедь его будет, если она уже произошла. Ему сказали, но здесь есть какая-то же идея. Я же не мог сказать, что стенка это пол. Пол это пол, стенка это стенка. В чем идея? Хорошо, он очень религиозный человек, он слушает то, что говорят. Это молодец, это первым делом правильно. Но, так сказать, какая идея, то, что нам говорят? Притупили, хорошо. Ну скажи тогда тем самым, что он выполнил заповедь в первый раз. Ведь же теряется логика всех вещей. Есть какая-то идея, которая нас может направлять, но она противоречит тому мнению, которому мы сейчас говорим. Здесь у нас есть не за такого логически. Да. Секундочку, так... Не. Что значит? И то, что... Да. О, это сейчас говорит Рабинелли, да, дополняет другую вещь. Рабинелли говорит так, что... Секундочку, я в то, что давил в одну точку все время. Да, но он говорит, это кавана фуха. То есть, я все время задаю такой вопрос. И это на том, что базировалось это все понимание. Достаточно действия для того, чтобы выполнить заповедь, нужно только действие. Не нужно подразумевать, выхожу, не выхожу. Все, да, можно голову отключить и делать только то, что делать. Получается, если я первый раз съедаю, я вышел. Все, второе действие, оно уже, так сказать, ищите какие угодно каббалистические пояснения, но с точки зрения заповеди вышел в первом, все. То, что мудрецы подразумевали, это уже следующий вопрос. С точки зрения факту, по факту заповедь вышла, по этому мнению. Теперь, так зачем тогда второй раз? Не может быть, что во втором выходит, ведь же он уже в первом вышел. А что говорит Рабби Унеэль? Что несмотря на то, что мицвот, они не требуют каваны, а достаточно этого, действия, согласно этому мнению, если я думаю иначе, то это тормозит заповедь. То есть, если я сейчас подразумеваю, что я сейчас не выполняю заповедь, несмотря на то, что вообще к мицве каванот не нужны, то теперь я торможу. Здесь хидуш, обратите внимание, это не простой хидуш, надо будет понять будет. Теперь будет понятно. Да я не хочу. То есть, изначально действительно нужно подразумевать, но бодиават, что называется, достаточно сухого действия, сделал действие, выполнил. Но а что, у меня есть опция затормозить. И тогда этой каваной я, собственно, могу затормозить действие, да, затормозить выполнение заповеди. И поэтому понятно, для чего нужно, собственно, второе окунание. Почему? Потому что изначально первый марор, он не вовремя пришел. Поэтому я включаю кавану, чтобы выполнить наилучшим образом этот марор. Торможу заповедь марора, сейчас его не выполняю. На чем сосредотачиваюсь? На икера. Для икера действительно все сделано. И для этого, чтобы выполнить в полной форме, я выполняю уже вторым подходом марор. О, теперь становится понятно. Вопрос. Алиф, подразумевал ли это тусафот? Бет, по-видимому, Рейш Лакиш спорит на этом, потому что весь просчет Рейш Лакиша как раз таки строился. А для чего тогда марор используется для первого окунания? Ты должен был сообщить так, что если бы только овощи ты можешь использовать на первое окунание, то все будет, по-моему, было понятно. А то, что ты сообщаешь, что можно использовать также марор, это говорит не о том, что я уже в первый раз выхожу, мне второй уже будет лишний. По-видимому, получается, если так, то Рейш Лакиш спорит на это понимание. То в этом может быть тогда заключаться спор как раз таки Рейш Лакиша. Да? Есть ли такое понимание, как кавана фуха, да, вот это обратное понимание? Это как бы нужно будет проверить. На первый взгляд, ну, не знаю, с точки зрения лохи, то там очень используемое такое понимание, да, то это не так просто получается, это зависит от этого спора. И мы на лоху, когда устанавливаем мнение, мы, что называется, махмерим. Да, у нас есть два мнения, но да, четко на лоху, ну, увидим еще, да, это не в той четкой форме выходит еще. Ну, мы проверим. Без Адашем мы немножко поняли, что у нас здесь происходит, да, здесь мы проверим. И сегодня без Адашем мы, так сказать, на этом остановимся. Без Адашем завтра мы сдвинемся. Всем всего доброго. До завтрашней встречи. Угу. Всего доброго. Всего доброго.